Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня наш гость – историк Александр Колпакиди. Саша, здравствуй. Алло. Ну, вот видите, по скайпу. Вот есть проблемы. Саш, ты меня слышишь? Нет. Александр Колпакиди меня не слышит. И я хочу сказать, сегодня разные люди, и вчера, и все, что вокруг 20 декабря, самые разные службы, которые обеспечивают безопасность государства, празднуют свои дни. Военные контрразведчики, но у нас сегодня речь пойдет именно о разведке политической, о внешней разведке. Саш, ты подключился? Нет. И так началось все. С первого этапа. Вся история внешней разведки нашей страны делится на три этапа. Это ИНО, иностранный отдел ВЧК, ОГПУ, НКВД. Далее, первое главное управление Министерства государственной безопасности и Комитета государственной безопасности. Алло, Саш.
Да, я слышу все, да.
Великолепно. Я здороваюсь с Александром Колпакиди. Саш, ты подключился. Я был прав, когда говорил, что история нашей внешней разведки делится на три этапа. Условно ИНО, ПГУ и служба внешней разведки.
Да, можно так сказать.
Хорошо. Саш, тогда я представляю тебе слово. Рад тебя слышать, как я и думаю, многие наши слушатели. Итак, ИНО, Саш.
Да. Вчера я сидел, читал книжку, выпущенную к столетию СВР. Они выпустили такую большую, очень хорошо оформленную книгу. Можно сказать, ударно так сделали, фотографии хорошие, оформление хорошее, бумага. Книга вообще очень информативная. У них был до этого при Примакове шеститомник.
Да.
Они его как бы, да, скомпоновали в вот этот большой том. Выглядит очень прилично. Ну, конечно, в одном томе невозможно там описать все, что было. Я вот, когда готовился, не поверить, нашел бумажку, выписывал я из статьи в 94-м году. В 94-м году, прикинь. И вот в 94-м году, это при Примакове, был сброс информации. Да, и вот они приглашали журналистов и какие-то вещи там озвучивали. Да? И вот я смотрю, что интересно, в альбом не вошла история нашей резидентуры в Румынии предвоенной. Хотя там она такая страна была очень важная перед войной, и довольно драматические события были. Значит, один наш резидент по кличке Консул, такой Пантелеймон Калюжный, был убит. Его тело бросили в Днестр, и он каким-то непонятным образом прибило потом к нашему берегу, пограничники его нашли. Значит, его жене молодой пришлось там большим трудом бежать из Румынии. А другая наша резидентура, Георгия Мартовца, вот, собственно, которая, ну, они, он у нас фигурирует в СВР как Мартовец, но это его кличка, его фамилия Эммануэль. Он сын там генерала, брат полковника. Ну, тоже вырос в СССР, был туда направлен.
Саш, извини меня, пожалуйста. Ага. Ты сказал о том, что он чудом выжил. Это была акция румынских служб?
Румыны относительно. То есть это было на территории Румынии, но там активнейшим образом действовали англичане. Гибсон такой, и его... ну, помощник-богомолец, эмигрант. активнейшим образом действовали французы. Польша и Румыния, они больше находились как бы под влиянием Франции, чем Англии. Но вот что касается разведок, англичане, они всегда везде, даже если их было меньше, чем французов, они всегда умудрялись в силу креатива, традиций каких-то вот, ну, они, наверное, более серьезные люди, чем французы. Они всегда умудрялись действовать более активно. Ну, естественно, наши эмигранты там всевозможные, там действовали, помогали, там такой полковник Боголюбов, Желунковский и другие. Потом там очень активно действовали петлюровцы. Петлюровцы, они, у них же было, ну, это украинские националисты, у них было свое, типа, как правительство, которое получали зарплату у поляков. Ну, не они одни, кстати. И вот у них была своя разведка. Вот эту разведку очень активно использовали те же поляки, румыны. То есть у нас врагов было неимоверное количество. И все что-то делали. Вот этого мартовца, которого на самом деле фамилия Мануэль, он там, значит, женился. У него там был такой взрослый пасынок. И вот они втроем очень активно вели деятельность. И в частности, вот что тогда, в 94-м году, сообщалось, а сейчас как-то почему-то не сообщается, что активно они работали по иммигрантам. И в частности, в 25-м году, я вот недавно выступал про землячку и рассказывал, какая ситуация на самом деле была в Крыму, совсем другая, чем у нас, как все думают. Там до 25-го года активно действовали бандитские деформирования политического бандитизма, ну, то есть офицеры банды в горах создавали, нападали, там убивали, грабили.
Да, кстати, Стас, у меня к тебе вопрос. Почему у нас, когда речь идет о том времени, слово политбандитизм практически сейчас не упоминается?
Ну, я вспоминаю еще в начале 90-х, когда стало действовать общество изучения спецслужб, там уже дискутировался этот вопрос. Кто-то из наших, так сказать, преподавателей института, вот, где учат наших ФСБшников, он там выступил как такой революционер, что, мол, почему бандитизм, там, это, ну, и была большая дискуссия, его заткнули быстро. Но сейчас, само собой, как-то оно ушло. Хотя я считаю, что вполне употребляют, это же не говорится просто бандитизм, говорится политический бандитизм. Хотя иногда их трудно было отличить, где политический, где не политический. И, кстати, гонял их по горам этот самый адъютант его превосходительства, который возглавлял, который до этого сам партизанил. Он же вот этот адъютант его превосходительства сбежал из тюрьмы, создал отряд, самый большой причем, даже больше, чем была резидентура военной разведки во главе с Мокроусовым. Как бы Мокроусов должен был всех объединить, а у адъютанта отряд был больше. Он был какой-то такой вот довольно харизматичный персонаж. И вот он после победы тоже во главе чекистского отряда уже гонял по горам вот этих бандитов, да, там, будучи, зная уже хорошо всю эту местность. И вот в 25-м году угнали даже корабль эти члены белогвардейской организации, и эти, они осели в Румынии. И вот наши разведчики стали контролировать их переписку. Они, значит, там взорвали пороховой склад в Севастополе, помимо того, что корабль... И при попытке угнать еще больше корабль, уже контролируя их переписку, их там захватили. И вот они читали переписку, значит, этот Эммануэль, этих сбежавших членов подпольной организации. То есть, представляете, до 25-го года активно в Крыму действовало подполье, которое даже взрывало склады, значит... имела склады оружия свои, там вела работу по связи, значит, с этими бандитами в горах. Ну и всего, в общем, выявлено было более 40 агентов белогвардейцев, которых направляли англичане, французы, румыны, поляки. Только вот этой резидентурой вот этого мартовца. Он сам был предан, в конце 36-го года арестован вместе со своей этой подругой Евгения Зоти, ее звали, и она умерла, значит, в этом в румынской тюрьме. Условия там были не очень хорошие, мягко говоря. А он и пасынок этот Юрий в 44-м году были освобождены. Кроме того, значит, тогда же рассказывалось о нашем агенте Пьетро Капуцци в Италии. Вот про него есть в шеститомнике, он там упоминается. Этот Капуцци, уже не молодой, ему было лет 40, он был социалист, да, и активно помогал нашей резидентуре. На нем, собственно, держалась вся нелегальная работа. Это вот наш резидент, нелегал Моисей Аксельрод, крупнейший востоковед, который там под... Ну, он не то чтобы под видом востоковеда, он и был востоковедом. Это Жорге не то, что как бы под видом журналиста, он и был журналистом. Это значит, под видом... Это вот Абель, например, под видом художника. Он-то художником никогда не был. И вот этот, значит, Капуцци, он, значит, создал отряд, который входил в гарибальдийские, ну, это коммунистические бригады Спартака, да, там. И вот он героически погиб в 44-м году. Вообще вот эта тема, она очень важная, потому что многие же из этих наших разведчиков остались без связи по разным причинам и не смогли наладить работу. Ну, это, кстати, если ты помнишь, в Германии не могли наладить работу передатчиков, да, то есть...
Но там все вообще провалом кончилось.
Да, наши вот эти же переехали из Москвы в Куйбышев, вот эти радиостанции, ну, и это провело вот массе...
Вот я как раз, да, Саш, давным-давно хотел у тебя спросить. Существует версия, что радиоцентр для связи с нашими резидентурами был в Минске. Но кто же мог подумать, что на пятый день войны немцы Минск займут? И, конечно, все они остались без связи. Это верно?
Нет, с Москвой была связь, и просто многих не успели подготовить. Каким-то трагическим образом успели передать радиоаппаратуру, но подготовить не смогли. А это, значит, все-таки, ну, довольно сложное дело, да, вот это, ну, это действительно людей готовили в Москве на специальных курсах, там, да, не один месяц, а тут в условиях, вот, подполья, нелегальщины, вот, просто за день-два подготовить, ну, просто физиологически было невозможно. И вот тогда было дано указание, там, участвовать в движении сопротивления. И действительно, вот многие эти наши разведчики, они сыграли огромную роль в движении сопротивления. Да, ну, я думаю, попозже поговорим. А тут еще хотел бы сказать, что вот, опять же, вот в 1994 году, что они там подчеркивали? Они подчеркивали, что сейчас, кстати, тоже говорят. Это о том, что архив Бунина помогли вывести наши разведчики, Батраев. И, значит, наш очень известный разведчик такой Горшков помог вывести дневники Мусы Джалиля. Это, значит, татарский поэт-классик, который, значит, героически погиб. Такой татарский генерал Карбышев, да, такой. И вот, ну, то есть, вот, что разведка активно участвовала в этих делах, значит, помогала... В это. Вот, ну, вообще, вот эта сторона деятельности, на мой взгляд, не самая такая важная, но, тем не менее, активно тогда расписывалась. И упоминали такого агента в Китае Пеньковского. Это был военно-морской, значит, такой офицер, который в Китае играл большую роль. Вот интересно сравнить, да, что... Да, ну, самая вишенка на торте, это было то, что... интриговали, писали, что этот, как его, Стеннес, Вальтер Стеннес, это один из нацистских там руководителей штурмовых отрядов, руководитель штурмовых отрядов Берлина. Ну, штурмовики это вот такие боевые организации нацистской партии. Что вот этот Стеннес, он якобы был заместителем Гитлера, и вот и интриговали, что типа завербовали заместителя Гитлера. Ну, во-первых, он не был заместителем Гитлера, поскольку, ну, формально, значит, даже формально он не был, потому что он не возглавлял все отряды, а только берлинские, да, и все отряды возглавлял Люца такой, да, который потом погиб в автоаварии, он ехал с Черного рынка всей семьей и дал порулить сыну, и они в Потсдаме разбились насмерть, машина А сейчас на Украине эти бандеровцы, наши коллеги, они пишут везде, что его бандеровцы убили. Ты представляешь себе, в Потсдаме. И там один хохмач написал, наверное, они там украинские гастарбайтеры дорогу мастили и так плохо замастили, что машина разбилась. И таким образом они действительно могут... Ну, это шутка, на самом деле они...
Они меняли... Я думаю, они меняли бордюрный камень и поставили
некачественный. Да, бордюрный камень.
Вот это, по-моему...
Да. Боль. Им, наверное, да, им с мэром тоже повезло. Ага. Да. Но на самом деле они там, вот даже вот интересно смотреть, как люди фальсифицируют историю. Они не пишут, что он погиб в Потсдаме. Ну, естественно, глупо, откуда возьмется бандеровцы. Они пишут, что он погиб где-то в районе Житомира, и что с ним погибла охрана, состоящая из офицеров гестапо. Ну, честно говоря,
723 человека.
Нет, небольшой они там указывают.
Это зря.
Почему, да, руководителя штурмовиков должны охранять люди из гестапо? Это как-то даже, ну, не то что глупо, но вообще непонятно, да. То есть это две такие достаточно имевшие непростые отношения организации, да. Ну, короче, вот такая брехня. Хотя, надо сказать, вот, Лень, вот я тут на днях даже всю ночь не спал, а наткнулся, у них же открытые архивы на Украине, в том числе то следственные есть, дела.
А, ты имеешь в виду КГБ Украины и его наследники?
Да, да, да.
СБУ, да. Они открыли архивы.
Они открыли архивы, в том числе следственные дела. Но интересуют их, к сожалению, только репрессии. Вот. Но они стали вот очень активно писать, и очень интересные вещи там я нашел, значит, был такой, очень интересный, кстати, с точки зрения репрессий материал. Значит, был там такой некий западноукраинский галичанин, националист молодости,
Саш, Павел Лота. Саш, извини, а может быть мы напишем письмо и предложим организовать общество маленьких друзей сталинских репрессий?
Да.
По-моему, это продуктивно идея.
Продуктивно, да. И вот они, значит, его дело получили, там один такой галичанин, почему-то с русской фамилией Рублев. И вот он его подробно расписал. Этот Ладан работал на иностранный отдел в начале 30-х годов. И его еще в начале 30-х годов вызвали и расстреляли. И вот там совершенно очевидно за что. Первая основная причина – это за безрезультатность. То есть на них же тратились деньги там, вот они получали, причем в долларах, акции приличные.
Да, немалые.
Да, да. И что интересно, когда он приехал в Россию, у него нашли в подкладке обуви $1100. Ну, в 1932 году $1100 – это не то, что сейчас $1100.
Конечно, это огромные, да, деньги.
Ну, не огромные, но большие.
Ну,
да.
Сейчас, большие деньги.
Большие деньги, да. И зачем надо было прятать, приезжая на, ну, как бы, в контору деньги, так не объяснил, да, там. Ну, типа, что у него был больной ребенок, и он откладывал деньги там. Ну, почему нельзя было переводить эти деньги, непонятно. Потом, значит, он участвовал, помимо непосредственной своей работы, да, в разных дрязгах, связанных с Компартией Западной Украины, где он был одним из лидеров. А эти дрязги, в конце концов, и он участвовал не на стороне, которая поддерживала Москву, да, как бы, скажем, Коминтерн, а на стороне вот националистической. И вот используя как бы служебное положение. И вот эти два фактора, не показан результат за 3 года, да, абсолютно никакой. Хотя ему предлагались там для вербовок очень интересные лидеры, там Удовиченко, генерал Порш такой, один из руководителей эмиграции украинской. То есть, и он, в общем, вроде встречался туда-сюда, а результата никакого не было. И вторая причина вот это, что он не просто влез в партийные дрязги, так еще и влез на стороне националистической, да. Ну, собственно говоря, его и погубило. А об этом Ладане я знал еще с перестройки, поскольку...
Алло. Алло.
Да, слышно, да?
Да, слышно, Саш, 3 минуты остается до новостей.
Да, да, да. Про него Кривицкий пишет в своей книге. Кривицкий, вот этот предатель, который... Он про него пишет там, что вот он А, и это жена Рейса про него пишет. То есть он такой у них жертва, несчастная жертва вот Сталина, да,
да,
которого.
Да, да, да. Это как да. Кривицкий вроде бы жертва Сталина, а предатель да, предателей.
Да, да. Да, и что интересно, этот Ладан, когда общался с другими какими-то, ну, людьми, которые он теоретически должен был завербовать, представлялся как представитель вот бандеровской организации. Ну, тогда она возглавлялась Коновальцем. А, вот это, как вот один из членов украинской войсковой организации «Коновальцы». Это тоже вызвало к нему вопросы, с какого перепуга ты имеешь отношение к этой организации. А эта организация...
Саш, так он о своих контактах, выходит, и в центр не сообщал?
В каких-то, получается, не сообщал. И главное, непонятно, зачем представлялся от именно от этой организации, которая в СССР считалась самой опасной и националистической. Да? То есть, ну, короче говоря, вот я сидел там, читал и убедился, что мы мало знаем. Там в процессе, значит, его работы... Он, ну, он рассказывал, с кем он из наших руководителей там работал, кто руководил его деятельностью. И я тебе скажу, процентов 50 фамилий для меня вообще ничего не говорили. Да, то есть вообще про них никто ничего не знает. То есть еще никто много мы не знаем. Да, еще вот довольно много мы не знаем. И довольно даже вот... Сейчас большую работу провел Бернёв, да, вот этот знаменитый англичанин Сергей Бернёв, да, который ведет да, там программы всякие, встречается. И он, благодаря, видно, связям с руководством СВР, получает так, очень интересные новости. Материалы.
Давай после новостей уже
продолжим. Да, давай, тогда. Хорошо. Давай. Хорошо.
Ага. Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Сегодня наш гость – историк Александр Колпакидис. Саша, еще раз здравствуйте. Да, тема «Столетие внешней разведки».
Да,
Саша, сегодня, почему сегодня... то время, вот ты рассказал о Румынии, 20-е и 30-е годы, западные авторы называют эпохой великих нелегалов?
Ну, да, ну, в самом начале мы забыли поздравить, значит, с юбилеем всех наших разведчиков, сотрудников, бывших сотрудников ПГУ и СВР, сотрудников иностранного отдела уже давно не осталось, ну и пожелать всем крепкого здоровья, да. Ну, и хочу сказать, опять же, в самом начале, да, что при Нарышкине опять действительно стали много, ну, не много, но стали гораздо больше публиковать. И вот даже вот это издание столетнее, да, и до этого они озвучили большую группу нелегалов, о которых раньше никто не знал. И тот же англичанин Бернёв, он сделал со многими из них программы. Там это, значит, супруги Нуйкины, Евгений Ким, Юрий Шевченко, который буквально на днях умер, супруги Нетыкса, Владимир Лохов, Михаил Васенков. Этого мы знали, он был среди арестованных тогда вместе с Чапман и другими. Ну, и помимо этого, значит, они довольно много снимали фильмов, передач там про Африку де ла Серас, про супругов Мукасеев, Филоненко, значит, Федоровых и других нелегалов, потому что действительно СВР, она по праву гордится своими нелегалами. Таких нелегалов, как у СВР, никогда не было ни в одной разведке мира. В общем, это действительно факт. Ну и так, что какой вопрос, Лен?
А вопрос был, почему на Западе придумали этот термин? Эпоха великих нелегалов. Про нашу политическую разведку.
Да, ну, потому что реально в 20-е, 30-е годы появились такие люди, которых не готовили специально, которые были бывшими подпольщиками, революционерами. И вот они с места в карьер, будучи людьми идейными, убежденными, опираясь на Коминтерн, Вот главное, чего мне лично не хватало вот в этой книге, посвященной столетию СВР, это именно показа, что у иностранного отдела, у ПГУ всегда был, я не скажу за СВР, всегда был волшебный ключик в виде единомышленников, да, вот людей, которые были единомышленниками вот нашей страны, и они считали Советский Союз своей второй родиной. Вот это не просто бла-бла-бла, там, да, там какие-то пустые слова. И вот, например, тот же англичанин Бернёв, он брал интервью у замечательного, кстати, французского историка Гийома Буржуа, который уже выпустил одну очень хорошую книгу про Красную Капеллу. К сожалению, вот есть желание, но нет возможности перевести это и сдать в нашей стране. К стыду моему, должен сказать. И вот этот Гийом Буржуа сейчас заканчивает книгу о наших нелегалах, половина из которых погибла в годы войны, которые работали во Франции и из Франции по другим странам мира. Это Мариус Анель и второй, это Рауль Бек, который героически погиб вообще, ну и его группа погибла, но тем не менее, вот, да, и вот в ходе разговора, значит, Бернёв спрашивает его: позвольте задать вам сложный вопрос, кто не для вас, пламенные коммунисты и поэтому предатели французского дела или герои борьбы с нацизмом? Разумеется, они борцы с нацизмом, сражаясь с которым они погибли. Роберт Бек скончался просто чудовищных пыток. Но, конечно, эти люди были коммунистами, сказал ему Гийом Буржуа. Патриоты Франции? Спросил наивный Бернёв. Я не уверен, что Анель или Бек были бы очень рады тому, что их называют французскими патриотами. Вот эта фраза ключевая, понимаете? То есть для них Советский Союз, наша страна, была важнее. Хотя вот этот Бек погиб, ну и многие французские коммунисты перед смертью кричали: «Да здравствует Франция!» Но вот здесь я с этим Буржуа согласен. Действительно, они были интернационалисты прежде всего. Они, как Рихард Зорге, были участниками колоссального проекта создания нового мира. Мира, где не было бы зияющей пропасти между кучкой олигархов и огромным большинством остального населения. Где не было бы голода, значит, эпидемий, которые сейчас... Вот. То есть это были убежденные коммунисты. И это главное. Да, были среди агентов СВР русские иммигранты, которые, для которых национальный момент играл важную роль. Ну, это в таком ограниченном количестве, да, и возможности у них были такие ограниченные, что о чем тут можно говорить. И вот поэтому я считаю, что когда... Ну, понятно, тут, конечно, никому не хочется признавать, что в значительной мере тебе на халяву досталось что-то, да? Всем хочется показать, что это сделано непосильным трудом. Но вот возникает вопрос, да? Вот, допустим, возьмем Соединенные Штаты Америки, да? В 30-е годы только одна группа Уэра, да? Экономиста Уэра, который работал в администрации регулирования сельским хозяйством, да? Входили... Апт, тоже служащий этой администрации, его сестра Бекрек, личный секретарь и руководитель аппарата, члены аппарата представителей Бернарда, братья Хис, служащие в комитете сенатора Аная, расследующего влияние американских производителей оружия на политику США, а позднее в Министерстве юстиции и Госдепартаменте, Коллинз, национальная администрация возрождения, значит, Херман, Перлоу, значит, Пресман, тоже, ну, я не буду перечислять, где они работали, все они работали в государственных учреждениях. Уайт, Кремер, Сильвермен, ну, и огромное количество этих чиновников, которые вот работали во время войны, до войны еще, до войны и во время войны самым активнейшим образом на Советский Союз. Да, огромное количество, да, то есть просто перечислять всех нету времени. И это не только касается Америки, то же самое вот во Франции. Вот возьмем этих двух резидентов, о которых сейчас Буржуа пишет книгу, да, Анель и они были с самого начала членами Компартии Франции, входили в военный аппарат Компартии. Вообще вот это я уже говорил по поводу Германии. Во Франции у Компартии, ну вообще свои военные аппараты, подпольные, нелегальные. На случай войны, на случай там захвата власти, они работали в армиях. Да? И вот эти работали в этих аппаратах, а потом из этих аппаратов их плавно там заметили. В этих аппаратах были советники из Советского Союза, они отбирали наиболее толковых, и они стали резидентами иностранного отдела. Да? Вот. А в годы войны, кстати, их деятельность освещена в шеститомнике, в двух томах, в третьем и четвертом, по-моему. Но там не называются их настоящие имена. То есть приводятся фальшивые, даже клички там приведены фальшивые. Но вот благодаря Берневу, его возможностям, мы теперь знаем их настоящие имена. Значит, Мариус Анель и Роберт Бек. Да, и видим, какую роль они сыграли в движении сопротивления. Теперь вот вообще по поводу движения сопротивления, да, и Коминтерна, да. Помнишь Григулевича, да?
Да, конечно, ну, легендарная личность вообще. Как ни посмотреть. Да,
легендарная личность. Мы его воспринимаем почему-то как советского человека. Но он же на самом деле родился и вырос в Польше, в захваченной поляками Вильнюсе, и состоял в литовской секции польской компартии. То есть это опять же коминтерновский кадр. И в Аргентине он работал там по линии организации, связанной с Коминтерном и так далее. И в Испанию был направлен по линии Коминтерна. То есть это коминтерновский кадр. И вся его резидентура, вот эта знаменитая, которая там в Латинской Америке действовала, в Бразилии, в Чили, в Аргентине, значит, и в других странах Латинской Америки, там были десятки подпольщиков, это все были коммунисты, да, ну, самые близкие его эти соратники, это были художники, братья Ариналь, значит, соратники Сикейроса, которые вот ради работы на Советский Союз, в общем, пожертвовали своими, так сказать, вот этими возможностями, как художниками, да, и вот эта группа, она была безусловно, чрезвычайно важна, поскольку срывала поставки в Германию, в Италию стратегически важного для них сырья. Да? И причем практически получается, что эта группа нам ни во что не обходилась, да? Потому что были проблемы пересылать им денег, да, там как бы, и вот они там действовали в основном на средства местных компаний. Действительно, выдающиеся люди всех отношений. Среди них большинство – это местные латиноамериканцы, там, мексиканцы, аргентинцы, ну, и представители других латиноамериканских стран. Причем среди них есть даже какие-то классики литературы местной, ну, которые тогда еще не были никакими классиками и так далее. Кроме того, про Григулевича у нас очень много, да, писалось. Есть две прекрасные книги о нем, значит, Чикова и Никандрова. Прекрасные биографии. Ему повезло. Да, и Юрий Папоров написал, да, книжечку я забыл, сам выпускал. И ему повезло, о нем миллион статей, деятельность его, в общем, известна, да. А ведь была еще другая подобная в условиях. Это так называемая Лига Вальвебера. Помнишь? Это Серебрянский в середине 30-х годов создал, значит, вот в Норвегии, Швеции, в Дании, Бельгии, Голландии вот эту организацию, Лига Вальвебера, названную по имени ее руководителя, Эрста Вальвебера, которого в Компартии Германии называли «маленький Ленин». Значит, он такой был, начал рано лысеть. Это был такой простой моряк, матрос, подводник, активный участник Ноябрьской революции 18-го года в Киле, который прошел такой вот типичный герой рабочего класса, да, прошел все там восстания, беспорядки, революции в Германии и руководил организацией моряков и портовых рабочих. Был такой Коминтерн, создал одна из таких подразделений Коминтерна, была вот эта организация моряков и портовых рабочих. Ну, нетрудно догадаться, что разведка не могла не использовать эту организацию хотя бы для связи между разными странами. Да? И действительно, например, вот из Америки же до конца 30-х годов радиосвязи не было, и вот вся информация шла через моряков судов, курсирующих между Гамбургом и Америкой. И вот этот Вальвебер создал такую организацию. Надо сказать, что нацисты за ним очень охотились, и они потопили более 20 судов. В основном это были суда, которые поначалу это были суда, которые везли там руду, например, из Швеции и другое, значит, в Германию и в Испанию. В Испанию. Изначально она создавалась как организация против фашистского мятежа Франко. Да? Вот этим, причем они сами доставали взрывчатку, сами изготовляли, то есть никаких бомб, им никаких взрывчатков, веществ из Советского Союза никто не привозил. Изначально так было задумано. Они имели, значит, связи среди коммунистов, горняков, те им доставали все необходимое, и, в общем, таким образом они действовали.
Саша, буквально пару слов. Как советская разведка использовала свои возможности в Испании? Ведь там с ней согласились сотрудничать, причем из идеологических побуждений. Ни за какие, ни за деньги, ни секунды. Ну все?
Да, в Испании, конечно, наша разведка сыграла огромную роль во время этих событий. А, к сожалению, вот СВР, она не по поводу этих событий не выпустила какого-то отдельного, скажем так, труда. Вот ГРУ в этом отношении молодцы. Они выпустили два тома, всех, кто по линии Народного комиссариата обороны отправлялся в Испанию. Там есть пара из непонятно попавшая, очевидно, в результате сложностей с оформлением, но не больше. И там есть список всех наших диверсантов, которые мы же знали там буквально несколько, да, а там вот масса имен абсолютно неизвестных, поскольку эти люди погибли в начале Великой Отечественной войны. Очень многие, оказывается, крупные люди, даже не ожидал, что вот такой большой процент опытных кадров, прошедших Испанию, погиб в начале войны. Ну вот факт. И туда были направлены действительно самые выдающиеся наши разведчики. Это Орлов, резидент, он же Фельдбин, он же Никольский. Вообще его непонятно, как называть. В кадрах он Никольский везде проходит, реальный он Фельдбин. Почему-то больше всего к нему прилипла именно фамилия, по которой он был в Испании, Александр Михайлович Орлов. Да? Ну и его заместитель Наум Эйтингон, один из самых таких, безусловно, крупных разведчиков 20 века. Я, кстати говоря, просто даже не знаю вот, по уровню его, с кем сравнить в нашей разведке, например. Он, безусловно, конечно, знаете, конечно, это хорошо, что прославляют сейчас Павла Фитина, ставят ему памятники, там какие-то горы называют его честь. Это замечательно, конечно. Это тут, ну, просто удивительно, да, что такое. Но все-таки давайте не будем забывать, что это парень, который был еще в 1938 году заместителем главного редактора индустриальной литературы в издательстве «Сельхозгиз». «Сельхозгиз», да? И имел только сельскохозяйственную академию имени Тимирязева за плечами и год службы в армии. И вдруг неожиданно его берут, значит, в 1938 году в НКВД, а в 1939 году, в возрасте 31 года, он становится руководителем внешней разведки. Он
ни разу не был за границей, никогда.
Он ездил, один раз он ездил за границей, непонятно, кстати. Он был в мае-июне 40-го года в Германии, что делал, неясно. Ну, ездил, да. Но факт, что, конечно, имеем, что называется, ситуацию умных евреев при губернаторе. Вернее, умного еврея Итингона и умного армянина. Это Гайк Бадалович Авакимян, который руководил в основном научно-техническим промышленным шпионажем. Да? И мы видим при нем, конечно, Короткова, Зарубина, который был в начале войны тоже заместителем, Судоплатова, которого потом отделили на 4-й диверсионное управление, вывели из этой разведки параллельно. Да? Мы видим, значит, Тахчианова, Лохвердова, Федичкина, Рыбкиных, то есть ветеранов, которым он, Журавлева, который, значит, вместе с Зоей Рыбкиной весной 41-го года создали информационно-аналитическую группу. То есть мы видим старые кадры опытных людей, при этом человеке. И, безусловно, талант этого человека, что он сумел эти все кадры отстоять, использовать. При нем вернулись, ну, это не он был инициатором, но все равно, при нем вернулись, значит, очень многие репрессированные, выгнанные из разведки, тот же Серебрянский, Яриков, ну, масса других, да, там всех не перечислишь даже. Они вернулись, и вот, безусловно, в этом его заслуга, да. Я бы не преувеличивал вот личный его вклад.
Саш, правда, да. Соответствует действительно версия, когда еще были живы ветераны, кое-кто из них мне рассказывал, что Питин был идеальным громоотводом и клапаном между самой разведкой и высоким начальством в Кремле.
Да, он как раз был типаж таких людей, который очень нравился Сталину. Молодой русский такой блондинистый парень с простым лицом. Он, Сталин, имел слабого рода персонажа. Вот он и в ГРУ в одно время там попал налетчик. И он такие кадры, он считал, что нужны молодые, энергичные, русские из народа. Такие вот, ну, куда больше из народа этот Фитин родился в Ялуторовском уезде Тобольской губернии, да, то есть его отец был активным участником подавления западносибирского мятежа в 21-м году, значит, и вот он был из народа, из деревни, выбился там с высшим образованием, вот Сталин таких очень любил, ему просто вот нравились, что вот ему казалось, вот это результат нашей борьбы. Вот выросло новое поколение молодых, которые гораздо образованнее нас, умнее, которые, ну, мне кажется, он немножко, в общем, ошибался, да, в этом отношении. Но, тем не менее, вот была у него такая слабость. И вот Фитин идеально подходил, да, такой. Даже его такая, что ли, простоватость, она как раз здесь очень удачно была. Но опять же, ничего бы он не сделал, не будь за его спиной вот Итингонов и Авакимянов, да? То есть тут, ну, дураку понятно. Кстати говоря, что интересно, до него ведь руководил Владимир Диканозов, один из активных участников Бериевской группировки, да, то есть фигура гораздо более во всех отношениях опытная, то есть старый чекист, значит, во всех отношениях, конечно, превосходившая.
Про него же ведь успешно создали в перестройку МИП, что кроме как дурак и палач, он больше никем не был.
Да, но мифов очень много. В частности, например, миф, что Берия ненавидел Фитина и его постоянно гнобил. Но на самом деле, и это распространено везде, миллионе. Хочется сказать, ребята, вы посмотрите биографию Фитина и биографию Берии. Как только Берия куда-то подымался, подымался и Фитин. Как Берия куда-то опускался, опускался и Фитин. Да, и чудом избежал, значит, в 1953 году участи, значит, более близких людей.
Берии.
Да. Поэтому я бы вот не раздувал этого Фитина. Ну, раздули, так, в общем...
Саш, у нас, наверное, вот-вот начнутся новости... В следующем получасе, ну, ты опять продолжишь свою лекцию и беседу, а потом ответишь на вопросы. Я думаю, их сегодня будет много.
Да, хорошо. Угу.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Продолжается лекция и беседа историка Александра Колпакиди, посвященная столетию нашей внешней разведки. Саш, прошу. Да.
И вот я бы хотел сказать, что, конечно, несправедливо, да, что вот про Григулевича и его организацию столько много написано, а вот про группу Вальвебера не написано вообще фактически ничего. Ну, пара статей была. И... упоминается где-то так в книгах там, но серьезного труда нет. Хотя на Западе есть несколько больших монографий, в том числе очень серьезные, посвященные этой группе. А ведь почему несправедливо? Потому что ведь у Григулевича практически там никто не погиб, там были ранены у него при взрыве, так, но, в общем-то, и им особо и не грозила гибель, ну, какие-то смертные приговоры, так как они работали на территории Латинской Америки. А эти-то работали на территории Германии и оккупированных стран.
Саш, а извини, я тебя буквально на 10 секунд. Он боевой человек был, Испания, диверсионная деятельность. И он принимал участие в ликвидации Троцкого?
Нет, Вальвебер, он с 35 года сидел в Скандинавии, вот руководил этой сетью. С Испанией он связан тем, что он топил суда, которые туда везли оружие, ну там немцы снабжали же. И вот основная задача была Вальвебера топить суда, что он успешно и сделал, да. И все руководители его, так сказать, ну он, так как в нескольких странах, у него были как бы супрезиденты такие, да, там латыш Эрнст Ламбер Авотин, голландец Йозеф Шап, норвежец Мартин Хельман, да, ну и другие. Все они были казнены. И большинство членов его организации кончили очень плохо. Ну как плохо, казнены просто, да. Единственный, это вот прошедший Испанию, там получивший... Вообще в его организации было несколько прошедших Испанию, в частности, двое играли большую роль, это роль Азербайджана, но они в Швеции, им как бы тоже смерть не грозила, и Вальвебер был арестован в Швеции, ему дали советское гражданство срочно в тюрьме, и шведы уже в конце войны, когда они, значит, сначала, да, шведы арестовали довольно много наших разведчиков и по линии НО, и по линии ГРУ, и надо сказать, что вели такую свинскую политику, но в конце войны они как бы резко изменили, да, то есть выдали Вальвебера и других наших разведчиков в Советский Союз. Но один из его, вот сменивший, значит, Мартина Хельмена в Норвегии, вернувшийся из Испании Асбьорн Сюнде, он по кличке Освальд, этот Освальд, он продолжил это дело, и всю войну до самого конца он руководил самой крупной вот этой организацией сопротивления в Норвегии. Они уже не только суда взрывали, они уже внутренними делами там занимались, взрывали там коллаборационистов и так далее. Ну, естественно, в 50-е годы норвежская политическая власть поблагодарила этого Сюнде, дали ему несколько лет, и он, значит, такой герой попал в тюрягу. Ну, надо сказать, что норвежцы в этом отношении, они, конечно, удивительные люди, просто удивительные. Они точно так же, значит, гнобили своих моряков с Северной Норвегии, которые помогали разведке вот, отслеживать суда. Погиб. Их же высаживали на маленькие островки, ну, давали автомат, да, приезжал немецкий катер, высаживался взвод, и все, никуда не убежишь. И вот таких вот людей, да, они гнобили, ну, зато
это демократически... были английские, да?
А? Норвежцы, норвежские моряки, Северной Норвегии, они бежали в Мурманск, коммунисты, конечно, и угу. Вот их привлекли к нашей разведке, вот они там отслеживали немецкие суда, подводные лодки и так далее. И в перестройку уже, значит, вспомнили про них, памятник поставили, реабилитировали, значит, ну, как бы, такие вот люди норвежцы хорошие, значит, дай бог им здоровья. А эти все вот, и группа Вальвебера, она создавалась, собственно, непосредственно Яшей Серебрянским. Да? В 1929 году была создана особая группа при председателе ОГПУ во главе с Яковом Серебрянским.
Саш, она, я недавно выяснил, называется «Специальная группа особого назначения». Это чтобы в одном названии было и специальное, и особого назначения.
Да, это, она стала так называться с 1934 года. И не при председателе уже ОГПУ, а при НКВД. При как бы самом народном комиссариате. И, ну, и ту, и другую, естественно, Серебрянский. Да? И, к сожалению, большинство членов его группы было репрессировано этим негодяем Ежовым, подлецом, который специально уничтожал самых хороших людей для того, чтобы вот, создать массовое недовольство в стране и пробиться к власти. Но это другая тема.
Значит, Саш, у меня к тебе вопрос по Серебрянскому. Вот легендарная какая-то фигура исполин. А когда начинаешь читать про него, везде одно и то же, и этого одного и того же очень мало.
Ну, потому что он же это диверсионная группа, не просто разведывательная, да? А диверсанты, да тем более это диверсионная группа, созданная в мирное время, в практически, значит, в странах, которые, в общем, были, ну, относительно нейтральные для нас, да, то есть во Франции она действовала активно, в Бельгии, в Румынии он был арестован, кстати, Серебрянский. То есть это самым активным образом она, как я понимаю, действовала в Китае. Но что она там делала конкретно? То есть там в Китае в 30-е годы было много взрывов, там всяких терактов, убийств, крупных деятелей и так далее. Но конкретно где именно работал Серебрянский со своими товарищами, неизвестно. Все до сих пор, что связано с этой группой, сугубо засекречено. Вот Вальвеберу повезло больше, да, так как он был арестован. Так как многие, так как вот у него в группе были предатели, предателей, конечно, в его группе они были везде, и в Швеции, где им ничего не грозило, скоты, и вот в Бельгии, в Голландии, то благодаря вот документам Гестапо, благодаря вот этим всем немецким архивам, благодаря архивам шведским и другим, исследователи восстановили, я думаю, процентов на 90% деятельность группы Вальвебера. Что касается вот группы Яши этой, то про нее мы действительно знаем не больше 5% информации. Ну, вот так, что знаем, то знаем. Он, кстати, активно действовал в связи с Испанией. И вообще там в Испании действовали, ну, наиболее, я уже говорил, там Орлов и Тинго, но там действовали такие
люди. Саш, звук плохой, я очень уважаю. Пожалуйста.
Я говорю, что в Испании действовал Лев Василевский, который действительно очень уважаемый человек, который в хрущевско-брежневские времена отстаивал свои взгляды, ведь его фактически власть как бы дезавуировала, то есть он боролся с диссидентами по собственной, так сказать, инициативе, то есть он до самого конца своей жизни оставался твердокаменным таким большевиком. Там вот эти знаменитые действовали белорусы, которые партизанили на территории Польши в 20-е годы, там этот Орловский, Вообшасов, Рабцевич и другие менее известные, да, тоже из Белоруссии приехавшие. Кстати, первый секретарь комсомола Западной Белоруссии там погиб. Там действовали такие впоследствии известные чекисты, как Николай Прокопюк, ну и многие другие, да, всех там не перечислишь. И, кстати говоря, для разведки Испания была важна, брали массу настоящих. И там была создана такая резидентура, которая занималась вербовкой. И очень много людей из Испании вернулись домой не отдыхать, а продолжать свою боевую работу уже в условиях, значит, своих стран. Очень многие. И в Америке мы видим на каждом шагу среди разведчиков этих... Кстати, об Америке забыл сказать. Вот интересно ведь, что в Америке действительно во время войны была огромная резидентура иностранного отдела, просто колоссально. Об этом мы узнали благодаря так называемым бумагам Васильева. Этот Васильев должен был писать историю СВР в Америке, деятельности разведки в Америке, а сам стырил документы и сбежал в Англию, да. Сам он, видно, вообще не пишущий, но документы разместили, такой есть сайт, фонд Вудро Вильсона, и там они размещены. Там, кстати, среди выписанных им каких-то моментов, я с удивлением обнаружил телефон Теодора Кирилловича Гладкова, покойного историка. Да, и вот это все вот в таком первозданном виде выложено, да, и, конечно, поражаешься тому, сколько честных, рисковых людей в Америке работало на советскую разведку. Чисто из идейных соображений в борьбе против фашизма. Да? В борьбе против фашизма. Даже пьяница Хемингуэй, и то там присутствует под псевдонимом, если не ошибаюсь, Арго. Да? И вот это поражает. Ну, таких, как он, бесполезных людей там практически нету, да, все остальные это действительно люди, которые имели доступ к тем или иным секретам, работали в Госдепе, в военных каких-то министерствах, очень много из ЦРУ, и вообще очень много таких загадочных людей, да.
Но... Саш, не говоря уже об атомном проекте.
Да, об атомном проекте, да. Опять же, вот, что касается этого дембельского альбома, который выпустила СВР, они там очень скромно рассказывают, значит, о Фуксе, да, но не упоминают о массе других ученых, там, том же Пантекорва, тот же Теодор Холл, тот же Брода, австриец, тот же Мартин Камен, американец, и так далее. Я как-то наткнулся случайно в интернете на сайт Манхэттенского проекта, ну вот этого проекта по созданию атомной бомбы. И там, значит, выложены все сотрудники. У каждого есть страничка, да, и там он, там их, оказывается, фотографировали как заключенных с такими табличками номерными, да. И вот они там все с фотографиями и биографиями. И я думаю, дай-ка я пущу поиск на коммунистов. Так я пустил поиск на коммунистов, я обалдел. Там, оказывается, присутствовало гораздо большее количество коммунистов, чем можно было себе представить. Да? И, конечно, сам понимаешь, не работали ли эти коммунисты на нашу разведку? Ведь наша-то разведка прекрасно знала, кто коммунист, кто нет. Поскольку в американской компартии был строгий учет. Там было три человечка. Один брат родной этого генерального секретаря Браудера, Уильям Браудер. Кстати, вот интересно, да, в то время эта семейка принесла нашей стране огромную пользу, а сейчас выходец из этой семьи, подонок с этим законом Магнитского, принес нашей стране огромный вред. Ну ладно. И вот брат, потом такой Руди Беккер и такой некий Петерс, товарищ Петерс. И вот эти трое, они руководили тайными группами коммунистов, то есть тех, кто не афишировали свое членство в Компартии. То есть если, например, они видели, что какой-то там человек, занимающий пост там, в Министерстве юстиции, в Госдепе, хочет вступить в Компартию, они им говорили: товарищ дорогой, давай не будем светить тебя, ты вот как бы... Ну, естественно, и потом все эти три группы, вот этого брата Петерса и Беккера, они, естественно, теснейшим образом были связаны с нашей разведкой и передавали этих людей нашей разведке. И, кстати говоря, поэтому, в общем, когда Браудер после войны начал там какие-то завиральные идеи выдвигать по поводу того, что Компартию надо влить в демократическую партию, чтобы усилить демократическую партию, его не выгнали отовсюду с позором, а там пристроили в книжный магазин Компартии, ну, чтобы не ссориться. И он, потому что он знал огромное количество, я даже точно не могу сказать сколько, но минимум, я думаю, 120 человек наших агентов. Да. И еще раз говорю, это были люди из очень-очень-очень таких серьезных организаций. Поэтому вот, в этом дембельском альбоме к столетию там помещен только Клаус Фукс и наши, связники, которые на связи были, супруги Коэны, и наши оперативники, которые, конечно, молодцы, не провалили этих ученых. Это Барковский, Квасников, Яцков, Феклисов, известные, все они были удостоены звания Героя России. Они действительно руководили НТР, научно-технической разведкой, честь им, хвала и слава. Но опять же, была бы им честь, хвала и слава, не будь этих всех Пантекоровов, Броды, Камена, Холла и других. Я уверен, что мы даже половины не знаем. Вот, например, Мартин Камен, который огромную роль играл, да, он занимал относительно небольшую должность в Манхэттенском проекте, а материалов привозил чемоданами. Возникает вопрос, а где он их брал? Вполне очевидно, что он, как и Розенберги, собирал материалы у своих друзей. Вот Розенберги, да, казненные супруги, да, которые работали на нашу внешнюю разведку, они... Розенберг, он был муж просто групповодом. Была группа, кстати, это все были его бывшие однокурсники, с которыми он вместе учился. И он у них собирал информацию. Также, кстати, мы знаем, все знают кембриджскую группу, но никто же не знает оксфордскую, да? Ты обратил внимание? А ведь оксфордская группа...
Саш, подожди, ведь, по-моему... Ты говорил, что из Кембриджа мы каких-то наших агентов знаем, а из Оксфорда ровно никого.
Да, но благодаря этому Васильеву ему случайно попался один, который играл в оксфордской группе ту же роль, что Розенберг играл вот в этой группе ученых, где он был групповодом. Это некий Артур Вин. Тоже, как и Розенберг, он ушел в тень, не стал делать карьеру. Вот это насколько идейные люди, да, вот мог же стать, как и остальные, крупным ученым, там чего-то открыть, не знаю, там лобзик придумать или еще что-нибудь. А вот он ушел, не светился, и ведь это же сказывалось на его зарплате, да, на его там, имидже и так далее. Но тем не менее, для них это было неважно. И вот этот Артур Вин, и тут должен сказать. Один парень, француз, который сейчас живет в Англии, там активно работает в английских, я его попросил, он написал статью. Я почему его попросил? Потому что я обратил внимание, что сейчас два английских историка спецслужб пытаются
реконструировать вот эту Оксфордскую группу. Ну, ты понимаешь, это на самом деле не так уж и трудно сделать, да? Вот, ну, сам себе прикинь, да? А как, например, если бы мы не знали бы, например, кроме, там, не знаю, Бёрджесса, никого из Кембриджской, мы бы все равно вычислили по его друзьям, кто состоял в компартии, кто с ним дружил, да? Мы бы просто их вычислили. Это понятно было, что Филби, Блант, Маклин, да, то есть... Единственное, кого бы мы так не вычислили, это Кернкросса, который держался от них в стороне, был другого социального происхождения, как бы. И вот, значит, этот француз парень, он вот вычислил эту группу, ну, сделал такую попытку, и сейчас у нас в издательстве выйдет сборник, посвященный столетию разведки, и там вот есть его статья на эту тему. Кто, причем некоторые люди там действительно доказано, что работали на советскую разведку. То есть это не то, что вот его домысел, да, там, а вот реально там он свел все факты воедино, и вот там впервые будет рассказано, кто эти люди. Вообще сборник, конечно, очень интересный получился, поскольку делали энтузиасты, а энтузиасты всегда делают лучше, чем... за зарплату люди, да. По крайней мере, там больше каких-то вот таких новых сведений, да. И, конечно, эта деятельность по атомному оружию, она сократила создание, ну, говорят, вот она сократила на столько-то лет. Но я не хочу ничего сказать о наших физиках. А вдруг они бы вообще не создали ее без этих сведений? Ведь это же не просто лобзиком выпиливать из фанеры писающего мальчика. Это действительно, что называется, открытие за открытием там надо было делать. Да? А открытие это... Почему вот, например, она сократила на 5, а не 25? Да? То есть это все, что мы... То есть вот деятельность разведки здесь ну, невозможно преувеличить. Да? Тем более, что я еще раз говорю, выясняется, что не один Фукс, а целый букет таких Фуксов там работал на нашу разведку. И я думаю, что хорошо бы, если бы какой-нибудь еще один англичанин Бернёв попросил Нарышкина, и все-таки открыли бы все имена этих наших атомных разведчиков. Потому что действительно, вот эти-то люди сыграли главную роль. Не преуменьшая, конечно, роль Квасниковых, там, Барковских, Яцковых и Феклисовых, но эти-то, без них-то ничего бы не было. И, кстати,
ты знаешь, вот Саш, помнишь покойного Олега Царева?
Да, конечно, да.
Вот он мне, когда мы с ним делали полудокументальный фильм про Орлова, он сказал, когда мы говорили о Кембриджской пятерке, он говорит, офицера разведки можно прислать другого, а вот такой источник, ты его еще найди. Я практически дословно цитирую.
Да, как говорится, жена найдет себе другого, а мать, сыночка, никогда. Поэтому действительно, причем это же молодые парни в основном. Это не то, что какие-то там люди, уже прожившие жизнь. Это молодые парни, которые все ставили на кон. Значит, ведь посмотри, сколько Фукс отсидел, рухнула карьера и так далее, да? Ну, хорошо там в Германии его там... Ведь причем, смотри, все недюжинные люди. Недюжинные, вот в прямом смысле этого слова. Теодор Холл – это вундеркинд, который там чуть ли не в детском возрасте стал там это. Этот Брода – это крупнейший физик австрийский 20 века. Он, кстати говоря, я нашел его документы в архиве Коминтерна. Он, оказывается, некоторое... Он, кстати, вместе с Арнольдом Дейчем работал в секретном аппарате Компартии Австрии в Вене. А потом сбежал в Советский Союз от ареста. И вот у нас в архиве РГАСПИ есть его дело личное. То есть это недюжинные люди во всех смыслах этого слова.
То есть займись они чем-нибудь другим, бизнесом, наукой, они бы, конечно, преуспели.
Так его брат стал министром внутренних дел Австрии, да, там, родной, который не отличался никогда таким умом и сообразительностью. То есть они, да, но надо сказать, что они, многие, активно участвовали в антиатомном движении. Вот если посмотреть, руководителей антиатомного движения. У нас как бы про него мало знают, да, потому что, ну, оно было на Западе, то там очень много людей вот именно такого уровня, да. И Холл активно участвовал, и этот Брода активно участвовал. Они очень активно боролись против вот, гонки вооружений. И
Саш, движение все, физиков. Новости, Саш, новости, а потом отвечу на вопрос.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Итак, в этом получасе наш сегодняшний гость, историк Александр Колпакиди, ответит на ваши вопросы. Саш, ты готов?
Да, готов, конечно.
Все, пожалуйста, ваш вопрос Александру Колпакиди. Здравствуйте.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, согласны ли вы с тем, что наши первые, вернее, неудачи Красной Армии в первый период Великой Отечественной войны в значительной степени, а может быть даже и в очень значительной степени, связаны с предательством военачальников? Ну и в частности, вот, например, с Павловым, начальником Западного военного округа.
Спасибо. Спасибо за вопрос.
Очень сложный вопрос. Вы знаете, что на эту тему в последнее время ведутся большие дискуссии между Алексеем Исаевым, с одной стороны, Мартиросяном и Козинкиным, с другой стороны. По этому поводу уже вышло несколько книг в интернете, беседы. Мне кажется, вот сложно сказать. Павлов действительно неожиданно во время допросов стал говорить о том, что он состоял в группе там, заговорщиков и так далее. Его оборвали, сказали, вас об этом не спрашивают, ну, нам не нужна вот эта, как бы, вас спрашивают о том, почему вы не предприняли те или иные действия. Я, вот у меня нет своего мнения по этому поводу. Это очень сложно запутанный вопрос. Покуда нам не дадут следственные дела, и покуда не откроют документы Генштаба, посвященные вот, подготовке к войне, ну, я считаю, что никто не имеет железного ответа на это. Потом еще бы я хотел сказать, что вот не поверите, даже я сам долго не мог поверить, но вот эти все ошибки, которые были допущены в начале войны, там отсутствие взаимодействие между видами войск, плохая система связи и так далее. Эти все ошибки, начиная с середины 30-х годов, на всех учениях, во всех вооруженных конфликтах наша армия показывала. И постоянно говорилось, это она показала во время событий на КВЖД в конце 20-х годов, она показала это на учениях белорусского и украинского военных округов, в 1935-1936 году, это она показала в Финляндии, это она показала во время ввода войск в Румынию и так далее. Да? И все время говорилось, ребята, исправьте эти ошибки, ребята, вот у вас ошибки. Там, потом, значит, когда по-хорошему не получилось, как вы знаете, много ребят расстреляли просто. Да? И тем не менее началась война, и все эти ошибки были повторены. И только путем страшных, кровавых абсолютно потерь во второй половине войны наша армия перехватила инициативу, все эти ошибки были ликвидированы, и мы великолепно выиграли войну, 10 сталинских ударов, 44-45 год, там темпы наступления немцев, у которых не было. Но возникает вопрос. Ну вот эти ребята, почему не могли до войны все это исправить? Я не думаю, что все они были заговорщики и шпионы. Вот не было, как вам сказать, была элита. Она погибла, гвардия царская, она бездарно погибла, брошенная, значит, там, в болото и прочее, там погибла в годы Первой мировой войны. А новую элиту создавать пришлось очень долго. Понимаете, несмотря на то, что в 38-м, 39-м, 40-м году было создано множество новых училищ, даже академий, количество выпущенных офицеров было колоссальным, Несмотря на это, вот, несмотря на то, что мы имели боевой опыт, все-таки, как ни крути, несколько тысяч воевало офицеров в Испании, в Синьцзяне, в Китае во время китайско-японской войны, начавшейся в 1937 году. Прошло через эти конфликты, ну, самое меньшее 10-15 тысяч офицеров. Несмотря ни на все, вот они показали такую, ну, надо, тут я не хочу сказать, что одному Богу известно. Нет, просто надо все-таки в конце концов открыть серьезные архивы. Это архивы Генштаба.
Спасибо. Ваш вопрос, Александр Колпакидис. Здравствуйте. Здравствуйте.
Вопрос. Леонид, вопрос вашему гостю, историку.
Да, конечно.
Смотрите, есть такое мнение, я слышал, что вот русской разведки, именно русской, ее гораздо больше, чем 100 лет. Еще во времена Александра Невского у него были свои люди, гвардия золотой. Ну, они даже там приняли веру и прочее. И второй вопрос сразу. Вот смотрите, интересный момент тоже. Гитлер со своей безумной идеей мирового господства, превосходства арийской нации, положил от 6, говоря, ну, по разным данным, до 8 миллионов своих же, своего населения, немцев. Так, Ленин со своими соратниками ради безумной идеи мировой революции положил гражданскую революцию.
Так, 18 миллионов. По одной простой причине. Речь идет о столетнем юбилее нашей внешней разведки.
Да.
И вопросы, более... Саш, из этой, из области. Правда, что Ленина немцы купили?
Да. Знаете, имеется в виду, что впервые военная разведка, не политическая, была создана Барклаем де Толли в 1810 году. Как некий орган. Вы правы, разведка была всегда. Разведка... До Петра, например, основные разведчики это были православные церкви. Вот на Востоке, там всевозможные, антиохские, вот этих там миллионы этих было. Да, расплачивались с ними с пушниной, соболями. При Иване Грозном была там, Зюзин такой у него руководил и так далее. Но это было, не было такого органа, не было вот как системы. Вот Барклай де Толли, которому очень обязана русская армия, он создал и разведку, и контрразведку военную. Но это военное, это то, что сейчас называется ГРУ. Но, тем не менее, они все равно празднуют 1918 года советскую дату. А что касается вот внешней политической разведки СВР, о которой мы говорим, то фактически она была создана в царское время в 1830 году, когда после польского восстания несколько чиновников из Варшавы в Санкт-Петербург в третьем отделении, и был создан засекреченный орган. Мы совершенно недавно случайно узнали о его существовании. Да, и вот фактически у царя с 1830 года была внешнеполитическая разведка. Но она, в отличие от СВР, которая занимается практически всем, да, она занималась только смутьянами, всякими революционерами, ну вот, большевиками, эсерами и прочее. То есть она называлась уже последний период заграничная охранка, заграничная агентура. Вот ею руководил Рачковский, Ратаев, самые знаменитые такие руководители. Да, все это было и в царское время. Безусловно. Дальше. Вопрос.
Здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый день. Зовут Сергей Алексеевич. Вот по сведениям бывшего начальника информационно-аналитического управления разведки Николая Леонова, легендарный разведчик Джордж Блейк верил в социализм и не отказался от него. Вот на ваш взгляд, может ли успешно работать разведка в условиях идеологического вакуума?
Хороший вопрос, спасибо.
Конечно, я думаю, я все время об этом и говорю, что, конечно, работать ей гораздо труднее в условиях идеологического вакуума. Не один Блейк верил в социализм, и Филби, и вся кембриджская группа верили в социализм, причем из этой группы Только Кейн Кросс из работяг, остальные все из высшей аристократии. И эти оксфордские, это тоже люди из аристократии, верили в социализм. И Вальвебер, о котором я говорил, верил в социализм. И Анель, и Бек верили в социализм. И, то есть это все люди были идейные. Я думаю, что в советское время гораздо больше половины вот, агентов были идейные люди. Были люди, которые, например, верили в то, что... Ну, русские эмигранты, да, они помогали с патриотических соображений. Но их было очень мало. И в основном это было в начале деятельности.
Сас, я добавлю, мне рассказывала дочь Амма Итингона, Зоя Зарубина. Когда Итингона выпустили после первой отсидки, где он потерял килограмм 40, у него был с собой узелок с орденами, и он ей первая фраза. Они обнялись, и он ей сказал, ты знаешь, и партбилет вернули.
Да.
Это вот, я например, вопрос о духе.
Да, пожалуйста, ваш действительно, вопрос. Это очень важно, да.
Ваш вопрос, Александр Колпакиди, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр, здравствуйте, Леонид. Меня зовут Андрей, я
из Москвы. Здравствуйте.
Вот скажите, пожалуйста, ну вот мы знаем, товарищ Сталин, он как маршал, верховный главнокомандующий, он стал генералиссимусом, он стал героем, да. Но вот, а за поражение-то вот он не должен отвечать, как верховный главнокомандующий, за трагические вот эти вот поражения? Как он должен нести ответственность?
Спасибо.
Саша,
пожалуйста.
Вы знаете, я всегда говорю, что мы не потерпели поражение, мы выиграли войну. Да, первый период войны был неудачный. Но вы сравните, что произошло с Францией. Ведь Франция это не какая-нибудь там... Кстати говоря, Чехословакия была одна из сильнейших армий мира. Она сдалась практически без боя. Франция там за 3 недели, Польша. А это поражение, это они, это Польша, это Франция. Вот это поражение. И потом, сколько у нас же, хорошо отдельную бы передачу сделать, сколько поляков служило у Гитлера, несмотря на то, что они славяне.
Без да. проблем.
Да, несмотря на то, что они славяне. Тут же многие из них вспомнили, что у них, оказывается, там силезские корни, мазурские корни. Про французов я вообще молчу. И мы не потерпели поражение, мы победили в этой войне. Сталин сделал чудо. Он обеспечил нашу армию огромным количеством вооружений. Да? Но он рассчитывал, что полководцы, выращенные, да, там, Жуков, Рокоссовский и другие, они будут руководить боевыми действиями, а ему не придется. Он рассчитывал, что ему придется только обеспечивать вот, логистику, производство. И мы действительно в начале войны превосходили немцев и по самолетам, и по танкам в огромном количестве. Ну, посмотрите, что произошло в первые дни. Сколько пожгли немцы танков на границе. Сталин виноват. А кто был начальник генштаба? Кто был... Вот мы когда говорим, наши войска там победили 5-й раз уже в Сирии, да? Но мы же не говорим, что это Путин победил. Мы говорим, это конкретные генералы, которые там возглавляют эту группировку, победили. Да, то есть это конкретные люди в форме, которые обязаны побеждать. А при чем тут Сталин? Сталин для них сделал все. Я еще раз говорю. Была проведена индустриализация, которая обеспечила нашу страну. Наша армия была самая сильная. Уже в начале 30-х годов. Проведена коллективизация, чтобы не было, как в царской армии, проблем с продовольствием и так далее. Построили массу тракторов, обеспечили танки и самолеты кадрами, построили массу училищ, академий военных, и на тебе. Да, а Сталин виноват. Но он же в начале войны думал, что генералы сами без него справятся. Получилось, как всегда. Пришлось ему во все это влезать. У него в начале войны был шок. Он не мог себе представить, как наша армия, которая по всему, по танкам, по самолетам, всему, кроме, по-моему, гранатомета, что ли, превосходит немецкую, как вдруг она вот оказалась в такой ситуации. Я не понимаю, вот, почему ему претензии? А вот эти все Жуковы, эти Машенки, они вот как бы что? Они для чего были? Для чего существуют командующие фронтами, армиями, штабами? Они из-за чего?
Саша, что? Извини, даже для начала командующие пограничными округами.
Да, да. Вот все говорят, что там... Павлов, да, вот посмотрите на деятельность Павлова, ну никак не скажешь, что это был какой-то мальчик, который стал командующим округом благодаря репрессиям, нет, он имел боевой опыт в Испании, он имел образование, все имел, вы посмотрите, вот у нас крупнейшее поражение в Крыму, да, ну посмотрите, там Козлов, по-моему, этого генерала, он был царским офицером, командовал уже бригадой в годы гражданской, окончил там высшую учебную, ну казалось бы. У нас все время говорят, вот всех расстреляли, остались там. Да нет, чушь собачья. Посмотрите, во всех крупнейших наших поражениях командовали, или, например, вот на Ленинградском фронте. Везде были, полно оставалось царских офицеров, которые еще в гражданскую войну уже командовали бригадами, дивизиями. И вот, пожалуйста, такой результат. Я вот просто честно удивляюсь, сколько лет вот это продолжается. Сталин не был в начале войны командующим или начальником штаба. Это все должны были делать другие люди.
И не от хорошей жизни создали ГКО.
Да, не от хорошей, конечно.
Ваш вопрос Александру Колпакиди. Здравствуйте.
Добрый день. Леонид, спасибо вам за гостя. Давно его не было. К нему небольшое пожелание, и потом будет вопросик. Чего-то давно не было передачи подробнее об Якове Михайловиче Свердлове. Я говорю, заодно две гуляют версии.
Хорошо бы... Нет, никакого Якова Михайловича. Речь идет о юбилее нашей внешней разведки.
Ну, просто человек хочет, чтобы о Свердлове сделали передачу. Можно сделать передачу о Свердлове и землячке.
Давай, да. Давай, Саш.
Потому что, честно говоря, столько всяких, даже удивительно, да?
Нас небылиц, мифов, просто мерзкой клеветы.
Да,
Александр Колпакиди, здравствуйте.
Добрый день. Ну, к счастью, конечно, Сталин разгромил Третий интернационал. Там разведка была очень сильнейшая. Пятаков, Радок.
Да, и нет, Сипов, где это, да. Вопрос.
Алло. Да.
Ваш вопрос.
А вопрос какой? А сейчас кто справит? То, что сейчас Чубайс поклоняется Литровскому.
Все, отключите.
Я с вами согласен, да. Сталин, кстати, не распустил Третий интернационал. Это сделано было как такое, ну, чтобы Черчилль успокоился, очень боялся английских коммунистов и их деятельности в колониях, особенно в Индии. Надо сказать, что Компартия Англии была небольшая, но очень боевая. И постоянно посылала каких-то эмиссаров с деньгами в Индию. Ну, естественно, деньги были из Москвы. Мы и поддерживали в Африке, в арабских странах, ну, короче, в английских колониях. Черчилля это очень нервировало. Он даже кушать и спать не мог. И вот, чтобы его успокоить, в 43-м году, значит, якобы распустили Коминтерн. На самом деле, просто переименовали в институты номерные. И все, все руководители, все остались на своих местах. И продолжалась заброска в тыл немцев-парашютистов. Эта вся работа шла полным ходом.
Саш, вот, пожалуйста, разве это не великая дипломатия и ходы вот с Коминтерном?
Да, конечно, да.
Да. Великая. Ваш вопрос Александру Колпакиди, только без лекций и...
Хорошо, без лекций. Александр, вы сказали, что в первый период войны было сожжено много самолетов и танков. А именно потому, что склады с топливом были расположены где угодно, только не вблизи западной границы, на Кавказе, за Уралом. И разве это не говорит о заговоре Разве это не говорит о том, что заговор военных не был уничтожен до конца? И в то же время верхушки, военные верхушки, не только среди военачальников, были предатели. И говорят, есть мнение, что Гитлер, нападая на Советский Союз, в значительной степени рассчитывал именно на предательство военных.
Спасибо.
Да, но то, что в Германии были люди, которые считали, что заговор сохраняется, это точно. Я об этом выступал и рассказывал. Классик немецкой литературы Эрнст Юнгер, он специально приезжал на Восточный фронт, чтобы установить контакты с заговорщиками. Но это не значит, что не доказательство. Я выступал у Спицына, посмотрите, там я говорил, есть свидетельства ряда лиц о том, что был заговор, да, оставался. Но в данном случае, мне кажется, лучше пригласить Козинкина или Мартиросяна, они вот тут более компетентны, чем я. Я все-таки считаю, что на основе вот таких косвенных данных, да, вот, знаете, вот, есть такая фраза «глупость или измена». Вот мы зачастую изменой объясняем просто человеческую глупость. Тупость, безответственность какую-то, да. А все-таки измена – это слишком сильное слово. И бросаться им так просто, мне кажется, не очень
хорошо.
Тем более, когда идет о таких людях. Так, да, поэтому я считаю, что это сложный вопрос. Сложный вопрос. Был ли заговор, оставались ли заговорчики?
Ваш вопрос, Александр Колпакидис, здравствуйте.
Добрый день. Я хочу спросить, почему Сталин не верил нашим замечательным разведчикам, которые не только предупреждали о начале войны, они называли точные цифры начала
так,
войны.
Спасибо. Спасибо.
Да, Саш... но это старая история. Дело в том, что многие из тех сообщений, которые мы, ну вот, не мы, а вы считаете точными цифрами, они на самом деле были немецкой дезинформацией. Где-то 80, если не больше, процентов донесений, в том числе, кстати, от Рихарда Зорге, сообщали, что война начнется в мае. В мае, как мы знаем, война не началась. Потом стали сообщать, что она начнется в августе. Да, но уже до августа она началась 22 июня. И сообщение о том, что война начнется во второй половине июня, ничтожное количество, ничтожное. Как и чешская армия, как и французская армия, как и польская армия, пали жертвами дезинформации немецкой. Потому что та страна, которая нападает и проводит дезинформационную операцию, это страна, по сути, как они называются, которые... под фишки кладут, это там невозможно угадать, да, наперстничники. Это наперстничники, там не угадаешь. Поэтому, несмотря на то, что... И, кстати, обратите внимание, даже Хрущев на съезде 20-м приводит сообщение полностью лживое. Напали не в мае, группировка не туда, главный удар не туда, а количество немецких сил на границе не такое. Все было лживо. Но люди говорят, ага, ну хорошо, хорошо, там сидели доярки, они в этом не разбирались. Они не, могли не помнить, что 22 июня началась война. А генералы, маршалы сидели, слушали этот доклад. Почему ни одна скотина не встала и не сказала, что ты врешь тут на всю страну, дурачишь людей? Вот, дисциплинированный очень у нас народ.
Да, и еще, Саша, англичане же ведь постоянно давали дезинформацию.
Ну, да, англичане хотели нас травить войну, да.
Да. Это да. Остается, Саш, 2 минуты. Очень короткий вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Здравствуйте. Пожалуйста. Спасибо за передачу. Очень интересно. Вот 10 лет назад была скрыта команда агентов и агентки 007, Анны Чапман там и еще. Не считаете ли вы, что это мощный восклицательный знак, так сказать, венчает достижения последних лет нашей службы разведки? Спасибо.
К сожалению, да, это предатель, который оказался сыном героя Советского Союза, который прошел Афганистан, веселый парень, душа общества, находился в самом центре разведки, в управлении нелегальной разведки, курировал Америку, никто не мог подумать. Ну вот, пожалуйста, в советское время таких предателей не было. Вот, по крайней мере, вот в этом управлении нелегальной разведки не было. И, конечно, вот это очень... Опять же, история его показательна, просто нет времени рассказывать, но это история именно из нашего времени. Как да. это Печорин, да, герой нашего времени.
Да, и... это, да. да пожалуйста. Саш, огромное тебе спасибо. Меня очень радует то, что ты постоянно по разным темам приходишь с новой информацией. Это означает, что ты добросовестный, трудолюбивый и честный историк. Спасибо, спасибо. Тебе огромное, Саш. Мы с тобой созвонимся.
Да.
А все остальные...
Лёнь, одно слово, можно еще скажу?
Давай,
забыл совсем. После Нового года, очевидно, выйдет два больших тома, которые я написал с одним американским парнем, посвященные истории внешней разведки. Это не развлекательные книги, это такие для серьезных историков, кто интересуется историей серьезно. Два толстых тома по истории внешней разведки.
У тебя будет еще возможность рассказать об этом.
Хорошо.
До свидания.
Спасибо.
Все всем будет привет. Нормально.
Здоровье. Главное, здоровье не болит.
Да, до свидания. Услышимся в следующую субботу. До свидания.